Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час. С вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 27 февраля. Сегодня говорим вот о чем. Американский институт изучения войны в своем вчерашнем отчете сообщил, что армия России вернула себе инициативу на всем театре военных действий в Украине и, вероятно, сможет определять время, место и масштаб будущих наступательных операций. По мнению аналитиков, эта ситуация продолжится, если Украина продолжит вести активную оборону вдоль всей линии фронта в этом году. Это позволит армии агрессора маневрировать концентрацией резервов и определять, как и куда распределять ресурсы, вынуждая Украину к дальнейшей обороне. Сегодня утром украинский Генштаб сообщил о 96 боестолкновениях по всей линии фронта, больше всего на Авдеевском, Мариинском и Купянском участках. Проект же Deep State сообщил о том, что Россия оккупировала еще два села на запад от Авдеевки, Степное и Северное, а также продвинулась у Орливки, Бердычи и Тоненького. Накануне спикер ОСУ в Тавре Дмитрий Лиховей в эфире телемарафона сообщил, что россияне штурмуют Орливку с трех сторон. В студии поговорим сегодня о том, чем чревата для Украины потеря стратегической инициативы по всей линии фронта. О каком оперативном просторе, как о цели штурмов России западнее Авдеевки, сообщил Deep State. Какой худший сценарий боевых действий в 2024 году для Украины, если Конгресс США не одобрит военную помощь? Также мы послушаем мысли украинских военных о том, как сейчас чувствует себя украинская армия в обороне, и узнаем, что происходит с российскими военнопленными, когда они возвращаются в Россию по обмену. С нами сегодня будут фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии» Роман Погулич, военный аналитик Украинского института будущего Иван Ступак и эксперт-международник, преподаватель Киевской школы экономики Надежда Коваль. Обсудим с Надеждой результаты неформального саммита в Париже, который созвал президент Франции Эммануэль Макрон. Там прозвучали даже такие относительно сенсационные заявления. Макрон заявил о том, что обсуждали союзники возможность переброски в Украину военнослужащих стран Европейского Союза. Потом многие столицы опровергли такую идею, но сам факт того, что это прозвучало, достаточно интересен и показателен. Друзья, напомню, вы участники нашего эфира, можете писать в наши Viber и Telegram +38 095 151 95 05. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски и выпуски проектов наших коллег. Если хотите сказать нам спасибо, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Здесь продолжаются атаки на Ивановское к западу и Клещеевку к югу от города. Deep State констатирует частичный успех РФ по линии Богдановка-Ивановская. Авиаудары. Часовьяр, Предтечина, Торецк, Нью-Йорк, Переездная по направлению к Северску. Западный край Донецка. Под атаками Бердичи, Орливка, Первомайская, Северная и Невельская. Deep State говорит о захвате агрессором Северного и Степового, при котором он понес большие потери от украинской артиллерии. Ситуация на запад от Авдеевки продолжает быть сложной. В зоне риска Орливка и Тоненькая. На Мариинском участке россияне беспрерывно штурмуют Новомихайловку, Красногоровку, Победу и Георгиевку. Deep State констатирует, что Россия усилила давление на Красногоровку и атакует ее с юга и востока. Силы обороны снова дали отпор оккупантам в Победе. Авиаудары. Очеретина, Новоселовка 1, Семеновка, Уманская, Нетайлово, Первомайская, Новомихайловка, Константиновка. Лиман, Кременная, Купянск. До этого фронта российские войска атаковали Синьковку, Табаевку, Ивановку и Терны. Всего было 28 штурмов украинских позиций за сутки. Авиаудары. Синьковка и Терны. На юге Донецкой области противник, по данным Генштаба, не наступал. Авиаудары. Урожайная и Старомайорская.
Украинские военные показали, как выглядят вблизи фрагменты ФАБа с модулем планирования. Планирующие бомбы Российская Федерация особенно активно использовала последние дни захвата Авдеевки. В сутки по 60-100 штук, об этом говорят наши фронтовые корреспонденты. Ну и, как видим, из-за сводки с фронта на Авдеевском направлении по-прежнему наносится очень много авиации. Вот средняя часть этой авиабомбы и ее крылья.
Це якась дуже скромна штука. Потом є крила до неї. Крила, да, то крила. Нікому цей план не потрібен. Майже цілий. Ні.
Попрацювати напільником.
Ні, то ні.
Воздушные силы сообщили, что украинским военным сегодня удалось сбить еще два российских Су-34 истребителя-бомбардировщика, оба на Восточном фронте. Во время вот этих усиленных бомбардировок украинских позиций ФАБами Россия стала чаще терять самолеты. За последние дни обороны Авдеевки агрессор потерял сразу 5 бортов. А 23 февраля, напомню, вооруженные силы Украины поразили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. А Государственная погранслужба Украины показала, как ее мобильные огневые группы работают по шахедам на юге. Напомню, что украинская система ПВО сейчас усилена выездными подразделениями. Они есть не только в воздушных силах, но и в сухопутных, ТРО и у пограничников. Группы работают стрелковым оружием, зенитной артиллерией и ПЗРК, чтобы не тратить на шахеды дорогие ракеты. Мы оставим в описании к этому видео интересный сюжет военных журналистов о мобильных группах Госпогранслужбы. Это полная версия того, что вы сейчас увидите.
Доходи до нас! Вот над нами летить, он! Вот, бачу! Вот над нами!
Ну, було дуже швидко, там секунд 10, коли він пролітав. Вже з останніх патронів ти такий дострілюєш, розвертаєшся і за спиною такий гриб там у радіусі метрів 50 вогну. Всі такі шахід збитий. І всі там ура!
Как сейчас себя чувствуют украинские военные, когда армия в основном перешла в оборону? Насколько трудная сейчас ситуация, по мнению защитников Украины? Мой коллега Роман Погулич накануне 24 февраля проехал большой участок фронта, побывал у операторов дронов, десантников и медиков под Бахмутом, Маринкой и Купянском. Под россиянами никогда не были и не хочется, говорит в сюжете один из бойцов. Давайте посмотрим, что сейчас происходит на фронте, какие настроения украинских военных, а потом обсудим все это с Романом в студии.
С высоты нескольких сотен метров землю слегка накрывает дымка. Ростиславу приходится сосредоточенно всматриваться в картинку на мониторе.
Да, дымка лежит, это уже нормально. Цього взагалі не видно, ну просто долітаєш, і там туман. Бувало і в дощ, бувало і в сніг, бувало. Ну, верталось нормально. Просто що. Це сьогодні взагалі погода просто обалденна.
Погода еще и необычная, как для середины февраля. От снега нет и следа, а вот отметин после боев за 2 года полномасштабной войны тут накопилось. Беспилотник военных кружит над селом Зайцево. До 2022-го оно было целым, и его контролировала Украина. Сейчас среди руин здесь остаются разве что российские военные.
Я думаю, подвалы есть. В подвалах и живут.
Для корректировки борт уходит на смену батареи. На посадке его встречает Владислав. Он на войне 1 год и 3 месяца. Хотел пойти сразу после ее начала, но морально готовил к этому решению и родителей.
Говорил, что я постоянно пойду, верили и так далее. Вот, переживали, нервничали, успокаивал. Ну, я сказал, что в любом случае пойду служить, воевать. Вот. Так вот все и произошло. Пошел уже в военкомат. Вернулся, говорю, я уже был. Она улыбается, говорит, ну это я так уже поняла по твоей улыбке.
А Ростислав здесь за наставника. У него опыта существенно больше. Уже 4 года в армии и все это время летает на Фурии, украинском беспилотнике.
Взагалі воював всегда на Донецькому напрямку. Ну, мы не вот, ну, так выходит, что все завжди тут.
Я просто знаю, что бригада была и на Сумщине, и в Харківщині.
Все, да. Я... Це в началі повномасштабної, да, були на цьому. На Сумщині, на Харківщині, от там. А так взагалі завжди тут.
Спустя 2 года після повномасштабного вторження Василій уже командир батальйона.
В чому він працював і кричав?
Рубак підбив у беху на Верхньотроїцькому. Наші залетіли там, де 2 були, прямо туди їм.
Викурювали, да?
-2, короче, у них. О.
На примере службы офицера Василия можно проследить масштаб войны. Одним и тем же людям приходится воевать на максимально широком фронте. Он сам говорит, что побывал уже везде. В горячих точках Луганской и Донецкой областей, где приходилось обороняться, а также участвовал в наступлении на юге, в Херсонской области.
33 километра мы переховали, скільки це так. Ну, прорвати такий об'єм, ми думали, що це нереально. Але в нас вийшло. В перший день, коли ми наступали напрямку Осокорівки, я не думав, що так все успішно і дійсно вийде. Ми дійсно прорвали передню лінію, противник просто біг. Ну, тоді дійсно грамотно було сплановано. В наступі, як говорять, ти свою музику сам кладеш, да, от, відповідно. От як ти бачиш цей наступ, так ти робиш, відповідно. От. А в обороні ти просто змушений терпіти.
Из медевака осторожно выкатывают раненого. Он тяжелый. Один из встречающих медиков реагирует эмоционально.
Возьмем этот абзац.
Оторванная конечность в пакете. Все внимание медиков исключительно на пациенте. Он стонет от боли. Врачи отправляются работать за закрытыми дверьми. К вечеру привозят сразу нескольких раненых военных. Ушибы, контузии, легкие ранения и подозрения на обморожение. Всех надо детально осмотреть. Команда медиков отточенными движениями работает с каждым из них, хотя врачи здесь спят мало.
В армії є така особливість. У нас немає вихідних, у нас немає закінчення робочого дня, ми працюємо постійно. Навіть якщо зараз вийде інша зміна, якщо буде масово поступлення, ми стоїмо і працюємо.
Найважчим фізично і в плані професійному це був день в Бахмуті в травні минулого року, коли в нас за один день на двох людей було 32 поранених. З них досить багато важко поранених. Це було в підвалі в Бахмуті на вулиці Ювілейна. Ось, то так, це був дуже важкий день, довгий день. Можливо, він навіть тривав більше, ніж день, я не знаю, не пам'ятаю.
Богдан с тревогой смотрит на свою руку. Турникет на ней уже больше 4 часов, а это риск. Но сегодня все обошлось.
Дивись, зараз буде теплий укольчик, може буде трошки жарко.
Горло, шия, грудна клітка, живіт.
Стояв в окопі, так мені було протидронову пушку виставити, щоб вона не працювала, щоб зняти. Не побили хлопців, коротше. Вийшов, виставив ту пушку, не встиг гнутися. Рука була за окопом, прилетів 120-й міномет і така травма.
Вот уже 2 года, находясь в зоне боевых действий, 26-летний командир батальона признает, когда все начиналось, всех этих мониторов и технологий на поле боя не было. Но снова и снова говорит, прежде всего, о людях.
Скучаю за теми людьми, які були, дійсно. От. Тут дуже немає. Так, да, тут є своя сім'я, тут є свій колектив, але безпосередньо трошки. Іменно сам особовий склад уже не той просто. От скучаю за тими днями, коли от була моя така сім'я. Да. Це безпосередньо от 15-й батальйон. Оце історія просто для мене, яка завжди залишиться в серці. Дійсно, перші дні війна забрала найкращих. От. Ті, які би могли зараз безпосередньо, дійсно, ну, великий вклад би внести в державу. І так є, кому вносити, але безпосередньо це дійсно були найкращі. Планували ми. І за рахунок того, що ми планували, бо ми бачили всю ситуацію, безпосередньо ми були, ну, ми там, воно набагато краще і ефективніше виконувалося.
Ви пам'ятаєте от всі ті точки на карті, умовно кажучи, де ви побували за цей час?
До повномасштабки, так, пам'ятала. Зараз дуже багато подій нових і яскравих. І з пам'яттю дуже великі проблеми. Тобто я вже не пам'ятаю навіть імена людей, декого навіть в обличчя не пам'ятаю. Іноді міста згадую, просто коли проїжджаю десь повз, і згадую, що я тут була, але не пам'ятаю коли і що робила. Тому, ні, на жаль, ні.
Рома Погулич рядом с моей студией. Привет, Ром. Рома, ну первое, о чем хочется спросить, после того, как посмотрели мы твои съемки с фронта, это о психологическом состоянии украинских военных. Даже через экран видно, как люди устали. Ну вот сейчас военнослужащая говорила, что проблемы с памятью, уже не помнит названия населенных пунктов, имена. Твое впечатление, какое, ну вот, вот физического, морального состояния українських бойців на фронті?
Звісно, що всі змучені загалом, і це не залежить від професії чи функції, які люди виконують. Звісно, що там є різниця між людьми, які сидять в штабі, які воюють десь там в посадках. Але тим не менш, коли люди сидять в штабі, і це дуже жвавий напрямок, де постійні штурми, там теж люди не сплять по факту, тому що штурм може початися і тривати там день-півтори добу, тобто це дуже довго. А загалом всі люди відповідають, що та ми-то змучені, да, але от піхота, ну тобто і всі відправляють от до тих людей, які перебувають безпосередньо в окопах, і там же ж теж і сну немає, і сидять там по кілька діб. Заїзд-виїзд по темноті, і там десь воду взяв, а їжі не взяв, тому що треба більше боєкомплекту. Тобто завжди всі себе порівнюють із тими людьми, які перебувають на передовій. Ну, а легше не стає, бо насправді ж люди воюють, без перепочину, і це ж не змінюється. Тобто є законопроект про мобілізацію, але він же ж не ухвалений, тобто нових людей немає. Якесь поповнення прибуває, ну, напевно, не в тих обсягах, які б дозволив набрати от саме цей законопроект, який досі перебуває в парламенті.
Ну, а как реагирует сейчас на вот это вот рассмотрение его в парламенте, или не обсуждают этого украинские бойцы, ну, потому что затянулась, да, эта процедура?
Тут просто, а що може сказати боєць чи командир? Звісно, що їм потрібні люди. От ті самі хірурги, які не сплять. Звісно, їм би підміну, навіть не заміну, а просто люди, які могли б дати можливість відпочити. Те саме стосується будь-яких спеціальностей, тому що люди ті самі, деякі з них якимось чином переводяться, змінюють свою спеціалізацію. Дуже багато людей, умовно кажучи, які раніше були кимось іншим, а стали оператором дронів. Не тому, що це безпечно, бо насправді за операторами дронів зараз полюють. Просто тому, що запит величезний і обізнаність на полі бою, вона дуже важлива. Тому законопроект, ну, знають, що він є, але говорять про те, що люди потрібні от прямо зараз. І це ж про це почали говорити не тоді, коли законопроект з'явився, чи його обговорення в публічному просторі виникло, а ще там місяці тому, більше півроку, можливо, навіть більше, тому що, знову ж таки, більше 2 років війна, і запас міцності в людей, він нескінченний.
Я так понимаю, в этом и одно из преимуществ армии России, потому что там регулярные ротации, да, это им позволяет постоянно давить и проводить вот эти штурмы, а с украинской стороны это принимают одни и те же люди.
Так воно і є, і насправді не у всіх бригадах, але в деяких кажуть, що от на нашому напрямку стоять бригади по 3 місяці, ці бригади заходять, вони починають штурмувати. Під кінець своєї ротації вони вже не настільки активні, бо вичерпали оцей ресурс штурмовиків, які можуть піти, але ну, якісь там більш такі мляві спроби вони роблять. Щойно заходить новий підрозділ, починається все оця от нескінченна круговерть бойових дій і інтенсифікація. Тобто так, людей в Росії за рахунок створених підрозділів, які набирають там, чи то в рамках мобілізації прихованої, чи то за рахунок набору людей на контракт, підсумку це не змінює. Людей більше свіжих, от саме, які тільки були мобілізовані з того боку, і тому є оця от цей тривалий наступ, який йде місяцями на різних напрямках.
Каждый день сейчас на Западе звучат призывы мировых лидеров к другим срочно найти боеприпасы для Украины, возможно, даже заменить США в роли главного помощника Украины по боеприпасам. Ну вот вроде бы инициативу чешского президента там поддержали, а европейские лидеры нашли деньги вроде бы там на 800 000 боеприпасов. Но пока их нет, пока их не поставили на передок. Многие западные СМИ уже употребляют ситуацию критическую. Насколько... Як ця ситуація виглядає з боєприпасами просто на передки?
Ну, тут питання в тому, з яким відтинком часу порівнювати. Якщо порівнювати там з травнем 2022 року, ну, ситуація краща, тому що на той момент артилерія почала лише надходити, радянські запаси тоді вже закінчились. Але це, напевно, не той проміжок часу, з яким вартувало би порівнювати війну, коли війна, велика війна, триває вже 2-й рік. Якщо, там, як військові кажуть, поганий той командир, в якого немає резерву. Тому, звісно, у підрозділів є якісь НЗ на випадок початку масштабного штурму, але все одно він далекий від того, щоб, скажімо так, знищити цілі до того, як почнеться штурм. Бо в будь-якому разі будь-який штурм – це, перш за все, підготовка артилерійська, висування десь підрозділів і так далі. Тобто, і часто ці дії противника можна зірвати за рахунок того, що знищується артилерія, яка дозволяє йому штурмувати позиції. Тобто, зробити превентивні дії для того, щоб відкласти, принаймні, цей штурм. Такої можливості на багатьох напрямках немає. І доводиться саме чекати, і тоді вже використовувати оцей невеличкий запас боєприпасів. Не готовий говорити про співвідношення, але, в принципі, ситуація, вона одноманітна. Радянського дуже мало, західного мало, потрібно більше. І, ну, можливо, воно десь надійде, враховуючи оголошення про те, що треба, але, знову ж таки, це логістика. Є якісь потрібні напрямки з точки зору командування, де українські військові намагаються просуватися. Наприклад, той же лівий берег Дніпра в районі Кринок. Там, вочевидь, артилерійська підтримка тим підрозділам, які перебувають у відрізі від логістики, їм це дуже потрібно. А іншим, от, як казав командир в попередньому сюжеті, а в обороні просто терпиш. І от доводиться просто терпіти за рахунок втрат, звісно.
Да, это интересная вот ситуация, да, отметить, что украинские военные сейчас постфактом уже реагируют на начало российских штурмов, а не, ну, давят зародыши, да, вот эти штурмы, как ты об этом говорил, контрбатарейной борьбой и так далее. Давай немножко про конфигурацию линии фронта пройдемся, как бы ты характеризовал ситуацию под Бахмутом сейчас, где ты там в окрестностях города побывал. У агрессора там каждую неделю есть небольшие подвижки под Ивановским и Богдановкой. Это дорога на Часов Яр, они приближаются.
Правді, так, російські військові рухаються, але, ну, знову ж таки, це черговий етап тих самих дій, які російські військові вже робили. Ще якщо пригадати, після захоплення Бахмуту силами так званого ПВК «Вагнер», ситуація на полі бою, воно було дуже схоже з тим, що зараз. Єдине, що українські сили за рахунок наступальних дій під Бахмутом на півдні, вони зрізали фронт і зробили для себе простішою ситуацію. А якщо згадати те, що було одразу після захоплення Бахмута, російські військові стояли під Іванівським і також йшли на півночі в сторону Часового Яру. Якщо подивитися на карту, Часів Яр на висотах, тобто вищий відносно оцієї дороги, яка на нього веде. І російським силам це вигідно, їхня там стратегічна ціль не змінилася, а українським військовим від цього не легше. Тобто, по інтенсивності роботи артилерії, бо я не можу судити про інше, оскільки працювали ми там з аеророзвідниками, і тому просто фізично не міг щось чути чи бачити інше, складається враження, був ясний день, але складається враження, що було доволі тихо. Але, знову ж таки, це могла бути якась перерва між штурмами. Тобто, бо військові українські постійно пишуть і кажуть про те, що ситуація там важка. Ситуація важка, и это не изменится.
Как на всей линии фронта. И вот сегодня, точнее вчера в своем отчете об этом написал Американский институт изучения войны, сейчас стратегическая инициатива в руках России. Купянско-Кременской фронт более стабильный в плане того, что линия фронта держится, хотя там тоже огромное количество штурмов. Сегодня украинский генштаб сообщил о 20 попытках штурмов Синьковки. Это вот населенный пункт прямо по Купянску. Там Россия усилилась тоже, и стоит ожидать ухудшения, или в общем все на таком уровне, как осенью? Ну, твои ощущения?
Там мы працювали с операторами FPV, и це за відсутності достатньої кількості артилерії. Це все-таки можливість, це не заміна, це можливість хоч якось впливати на дії російської армії. Там дуже все напружено, артилерії дуже багато, і причому ця артилерія, оскільки ми працювали з операторами FPV, які за рахунок своїх дронів працюють саме по артилерії противника, тобто літають в глибокий тил, і дуже важко знищити, бо ці всі гармати, які підтримують ці штурми нескінченні на Сіньківку, вони розвернуті на той бік, і вони сильно укріплені. Буквально там будуються бункери під гармату, з якої стирчить лише ствол, який дає можливість підняти її вище-нижче, направо-наліво. Або там закладають її гілками, і дрон в цьому плутається. Тобто, робиться все для того, щоб українські військові не заважали планам от розгортати ці наступи, які там зупиняються дронами, операторами ПТРК, артилерією, піхотою, мінними полями, оскільки це, ну, найдешевший варіант, і там мін, напевно, нескінченна кількість, можна все замінувати. Наскільки там важко, як всюди. Тобто Росія володіє ініціативою по всьому фронту, можливо, за винятком Кринок, але і ми не володіємо ситуацією, там інформації немає, тому не можемо про це судити. Чи стало важче? Теж не беруся судити, бо провели ми там один день, тобто якби це був тиждень, можна було б зробити якісь особисті враження про те, як це виглядає протягом часу. Просто важко, і ті ж самі оператори, ну, про змученість можна говорити. У них там день починається вдосвіта, бо треба заїхати по ночі на позиції, закінчується після заходу сонця, бо треба виїхати з позиції так само вночі. І це все повторюється день за днем, і єдине, що може змінити плани, це або там відсутність дронів. Про таке не говорили, бо все-таки напрямок пріоритетний, і важливо впливати на російські сили, або впливає погода. Тобто вихідні, скажімо так, дуже умовні, коли треба зробити ще якісь справи або там заповнити якісь документи, які для армії теж дуже властиві.
Ну и так вопрос о том, насколько FPV могут заменить артиллерию, да, как мы видим сейчас в контрбатарейной борьбе, в частности, научились россияне как-то противостоять, да, вот украинским операторам FPV-дронов, маскировать, зарывать свои артиллерийские установки, чтобы их было труднее поразить. Спасибо большое, Рома. Роман Погулич был рядом со мной в студии, мы вот обсудили Бахмутский участок фронта и Купинско-Кременской фронт, Рома там совсем недавно побывал. К нам присоединяется военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Иван, здравствуйте, рада вас видеть.
Да, здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Иван сообщил Американский институт изучения войны, ну, скорее констатировал, наверное, да, что российская армия взяла стратегическую инициативу на всем театре военных действий в Украине, вероятно, сможет определять время, место и масштаб будущих наступательных операций. По мнению аналитиков, такая ситуация продолжится, если Украина будет вести, ну, вот так называемую активную оборону, которую сейчас и ведет. Это позволит армии агрессора маневрировать концентрацией резервов и определять, как и куда распределять ресурсы, вынуждая Украину к дальнейшей обороне. То есть такой замкнутый круг. Они давят, Украина обороняется, а они могут дальше вынуждать Украину к обороне. Ну и естественно, мы видим сейчас определенные территориальные приобретения, если так можно сказать, у оккупантов. Снова-таки к западу от Авдеевки было захвачено еще два села. Иван, вы когда вот слышите, это стратегическая инициатива на всем участке фронта, когда последний раз вот Россия владела ей, я так понимаю, перед доукраинского контрнаступления 2023 года, ну и чем это чревато, как думаете, вот такое состояние дел на фронте? Я так понимаю, оно еще бесконечное относительно, да? Конца этого пока не видно.
Ну, смотрите, у этой войны есть цикличность. То есть понятно, что после окончания войны академики, они будут сидеть, они будут рисовать, вот, либо в генштабах, либо вот ваши коллеги-журналисты, они будут это все рисовать. Но пока я уже вижу вот такую цикличность, я когда-то об этом говорил. Российская наступательная операция закончилась в 23-м году весной взятием Бахмута. Это была большая операция, это вагнеровцы, мы видели 25 мая, они вывели свои войска из Бахмута. И вот с июня месяца началась украинская инициатива. Она закончилась в октябре, и вот снова началась российская череда наступления. Вот мое внутреннее ожидание было, внутренняя моя оценка, видение, что середина марта, конец марта, как ни крути, но российская инициатива должна вот, ну, не то чтобы полностью закончиться, но вот на какой-то процент остановиться, вернее, уменьшиться там на 30, 40, на 50, на 70%, но интенсивность должна уменьшиться. Но сейчас я уже вижу, что в ход идут другие внешние факторы. Это что? Это отсутствие Украины боеприпасов, отсутствие серьезного обеспечения, что вынуждает нас сокращать, скажем так, агрессивные наступательные действия, вообще до минимума сводить отстрел боеприпасов артиллерийских, танковых. И это, наоборот, развязывает руки российской армии, вынуждает, не то, что вынуждает ее, а поощряет. О, У Украины уже нет боеприпасов, даже так, минимум боеприпасов. Поэтому у нас есть окно возможностей, мы можем получить максимальный результат. Поэтому двигаемся вперед, остановок не будет. И мы вот видим, как поощряют российских военнослужащих выходом на позиции. Они получают 15, ну вернее, вышли на установленные позиции, получают 15 дней отдыха. Вышли далеко за установленные позиции, получают 30 дней отдыха. По крайней мере, это им обещают. И мы видим, что сейчас есть такое вот окно возможностей для всяких, для получения орденов, медалей, наград, званий досрочных, а это окно возможностей до президентских выборов в Российской Федерации, 15, 16, 17 марта, плюс экстра время, это до момента инаугурации, когда вот эти все победы, они будут чрезвычайно актуальны, чрезвычайно важны, и вот с этим связано наступление российской армии, поэтому вот я думаю, что до мая месяца вот это вот продолжительность наступления, инициатива российская, она, к сожалению, будет еще иметь место.
Ну, в общем, на кураже, можно сказать, уже даже да, российская армия сейчас. И Герасимов, даже начальник генштаба, приезжал вчера, как сообщалось, в командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Украине, раздавал там награды, жал руки украинским, российским оккупантам, ну, так понимаю, это там благодарны за взятие Авдеевки. Deep State сообщил сегодня ночью, прямая речь, враг продвинулся возле Орловки, Бердичев и Таненького. Противник оккупировал Степное и Северное, где дальше командование Суфтаврия заявит о подготовленных рубежах обороны. Deep State добавляет, что враг пытается давить западнее Авдеевки для того, чтобы выйти на оперативное пространство. Ну вот мы видим сейчас с момента оккупации города, какие продвижения удаются российской армии. В соцсетях уже говорят о развале фронта на этом участке фронта. Как вы считаете, Иван, это так?
Ну, подождите, стоп, соцсети, ну, давай так, у нас в соцсетях были специалисты по коронавирусу и там по всяким внешнеполитическим делам, и вот говорить о том, что развалится фронт, неправильно. Смотрите, не от хорошей жизни украинская армия отступает, не потому что, ну, давайте отступим. Действительно, не хватает боеприпасов, очень сильно не хватает. Не хватает техники, это все есть. Еще раз, Российская Федерация пользуется этим окном возможностей, но там не получается наступать так, как бы они хотели. Они несут колоссальные потери. Российские военкоры это признают. И вот когда была взята Авдеевка, при всем том шабаше, когда ура, мы взяли, освободили, понятно, там руины, освободили людей от жизни, от здоровья, от имущества, от мирной жизни, вот, ну, от всего освободили, конечно, не всяких сомнений. Но российские военкоры, которые, как говорят, в теме и вдоль, и в материале, они говорят, чему вы радуетесь? Радоваться это нечему. Потери кратны потерям российской армии в Бахмуте. То есть в Авдеевке потеряли кратное количество того, что было в Бахмуте. Понятно, что непонятно, а вот надо напомнить вашим зрителям, что этот военкор, он буквально через пару дней покончит жизнь самоубийством, потому что его вынудили. И не только он один писал на эту тему. Называлась такая цифра потерь в российской армии. Именно на этом направлении за 4 месяца были такие три цифры. Первая, это, которая приведена западными аналитиками, называлась 4000 российских военнослужащих за 4 месяца. То есть по 1000 в месяц именно только вот на этом направлении. Украинское командование говорило 13 тысяч, на секундочку. Российский военкор назвал цифру в 16 тысяч российских оккупантов, которые безвозвратно погибли на этом участке за 4 месяца. Это больше, чем за 10 лет Афганистана. На секундочку. Та болезненная история про Афганистан, насколько это было больно. Я даже помню с детства, говорили, войны, афганцы, это настолько больно, они хотят вспоминать. И там было 15 тысяч. Здесь 16 тысяч за 4 месяца. И даже вот остальные продвижения по рынкам, которые там у них, даже не продвижения, а попытки продвижения, они, с одной стороны, отчитываются россияне, тоже мы там продвинулись, взяли, кстати, Путин уже доложили о том, что рынки были зачищены, показано видео, как два бравых российских солдата вешают свою тряпку с курицей на этом, с нарисованной, а в то же время наш дрон фиксировал, как эти два военных сразу же сбежали в лес полосу, вернее, то, что от нее осталось после того, как повесили этот флаг, а от рынок там нет ничего, но они остаются под контролем украинских вооруженных сил. Еще раз, снова российские военкоры даже на этом направлении направлении, говорят, хватит рапортовать о пустых победах. Их там нету на этом направлении. Но все стараются раньше времени доложить, получить расположение высшего начальства, ну и урвать себе какую-то медаль, звание, орден, награду, благодарность.
Иван, ну сами вы говорите, да, о том, что складываются обстоятельства не лучшим образом, по крайней мере сейчас, для вооруженных сил Украины. Там вот Deep State констатирует, что хочет выйти на оперативный простор. Армия России западнее Авдеевки звучит угрожающе. Как вы думаете, что это такое за оперативный простор? Как они смогут так докуда дойти? Ну и вообще, какой худший сценарий вы видите боевых действий в этом 2024 году? Я так понимаю, что американский институт изучения войны вот к нему, ну, в принципе, его тоже сейчас рассматривает, да. А если Конгресс вообще не одобрит в этом году военной помощи, а европейские партнеры Украины, ну, достаточно долго будут искать там артиллерийские снаряды, приедут они, может быть, не все, может быть, не вовремя. Ну, в общем, разные сценарии существуют. Вы какой видите самый худший сценарий в этом году?
Российская Федерация выходит, ну, да, это краткосрочный период. Российская Федерация выходит на границу Донецкой области и начинает продвигаться дальше в сторону Днепропетровской области, города Днепр, город Миллионник, Запорожская область, тоже город Миллионник, Запорожье, ну, почти Харьков. Просто должны понимать, вот госпожа Устина, народный депутат, она подняла в хорошем смысле панику, что если российской армии удастся пройти, то следующим будет на очереди город Харьков. Многие, кто подняли ее на смех, кто начал издеваться, что зачем такой негативный сценарий, я абсолютно с ней соглашусь. Еще раз, я не являюсь ее фанатом, но вот здесь она говорит правильно, она пытается бить в колокола гораздо раньше, чем придет опасность непосредственно к этому городу, к этим людям, чтобы потом не получить от наших западных друзей такую вот фразу: «Господи, а что ж вы раньше не сказали, что у вас такая тяжелая ситуация? Мы бы тогда собрались и проголосовали». То есть, ну, если бы говорили раньше, говорят раньше, предупреждают. Чем это может обернуться? Это, кроме военных потерь, кроме потерь территории, это огромнейшая гуманитарная катастрофа. Миллионы человек, без преувеличения, будут внутренне перемещенными людьми. Часть из них уедет за границу. Это будет еще больше нагрузка на страны Западной Европы, куда они убегут, и женщины, дети, пенсионеры. То есть, ну, нужно сейчас включаться максимально. Что я вижу как один из вариантов выхода? Ну, не то, что как один из вариантов. На горизонте могут замаячить переговоры с Российской Федерацией. Кому бы как это нравилось, не нравилось, но если у нас не будет боеприпасов, если не будет техники, хочется, не хочется, но придется садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Другой вопрос, как заставить их выполнять взятые на себя обязательства, которые они гипотетически возьмут, никто об этом не знает, даже в Западной Европе.
Насколько вероятен такой сценарий, как вы считаете, или трудно сейчас прогнозировать, да, потому что Конгресс, это Конгресс, мы уже заметили, американский.
Смотрите, мы сейчас с вами рассматриваем негативный сценарий. Да, понятно, что для многих ваших зрителей, особенно из Украины, это будет такой микроинсульт. Как так? Все сыпется. Да, и среди моих знакомых тоже такие есть настроения. Но почему же? Как же? 22-й год. Все было так. Ну, не то чтобы хорошо, были позитивы, были надежды на 23-й год. К сожалению, 23-й год не оправдал надежды. Это еще раз не к военной претензии, ни в коем случае. Недооценили Российскую Федерацию где-то не получили помощь. Сейчас мы говорим с вами еще раз о негативных сценариях, которые могут иметь место. Мы не живем в розовых очках, мы не смотрим на ситуацию через розовые стекла. Пусть лучше мы рассматриваем негативный сценарий, но потом Конгресс проголосует, Сенат там доголосует, если не будет необходимость, и мы получим все необходимое вооружение, чтобы отбросить россиян. Но сейчас вот такой вот негативный сценарий, это выход на рубежи Донецкой области, продвижение к Днепропетровской области, к Днепру, то есть неприятненько.
На этом фоне собрал президент Франции Эммануэль Макрон неформальный саммит, на котором побывало около 20 стран, в частности 15 стран Европейского Союза. Приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда. Владимир Зеленский включился туда. Как вам результаты? Там как раз обсуждали увеличение поставок боеприпасов в Украину.
Смотрите, как ни крути, опять же, как неприятно. Да, европейская экономика невероятно большая. Это титан. Все экономики собрать, это титан, это просто глыба. Но в военном смысле, к сожалению, это пигмей. Вот нужно это признать. В то же время Российская Федерация вместе с Северной Кореей, с Ираном, это экономические пигмеи, но военные титаны, к сожалению, гиганты, это нужно признать. Северная Корея продолжает, извините за жаргон, просто клепать снаряды, вот просто день и ночь. Южнокорейская разведка об этом сообщает. Отдельные предприятия работают 24/7, отдельные там только на 30% загружены, но есть чем Российской Федерации воевать, обеспечить ее снарядами. Да, она обрезает социальные программы в Российской Федерации, экологические, здравоохранение, ветхое жилье. Все это обрезает, все для войны. Но пока российские граждане не восстают, не протестуют, и, к сожалению, мы в этом проигрываем. Европа, опять же, к сожалению, не может быстро разогнать свой ВПК. Да, Германия, огромное мое уважение, респект помощи, которую мы получаем, мы невероятно благодарны, я в каждом эфире это подчеркиваю, и мы вспомним, как начиналась эта помощь, 10 тысяч шлемов для Украины, для военнослужащих, и не шлемом больше, то сейчас мы уже имеем порядка 17,7 миллиардов евро, которые Германия выделила Украине, это машины для разминирования, это танки, снаряды для танков, снаряды для артиллерии, это патриоты, это противовоздушная оборона гепарды, это просто разнообразнейшая вариация номенклатуры разной техники. Франция, которая понимает уже, она говорит, мы тоже будем вкладываться в оборону и в развитие ВПК. Мы уменьшили время производства этих артиллерийских установок «Цезарь» с 30 месяцев до 15 месяцев. Мы будем обеспечить Украину снарядами, называлась цифра 3000 снарядов в месяц, но давайте будем искренни, это буквально на полтора дня боевых действий. То есть то, что предлагает нам в месяц, это на полтора дня, ну, можем, окей, на два можем дня растянуть, но не больше. Ракеты дальнего радиуса действия, это «Скальп», там называлась цифра порядка 30 ракет. Ну, это нужно, это важно, но, к сожалению, этого мало для того, чтобы сейчас преломить ситуацию и хотя бы остановить Российскую Федерацию.
Странное достаточно заявление прозвучало от Эммануэля Макрона. По результатам вот этого саммита он сообщил о том, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран Украины, но присутствующие не пришли к консенсусу по этому вопросу. Там целая волна комментариев поднялась в европейских столицах. Опроверг это и канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда, и в Швеции поспешили опровергнуть вот такое вот заявление, но, тем не менее, я так понимаю, это действительно обсуждалось, наверное, на таком уровне случайных заявлений не звучит, тем более из уст Макрона. Зачем такая идея? Это, ну, действительно, от беспомощности в плане оружия, как вы думаете, обсуждалось это на саммите европейских лидеров?
Я могу представить, как это было. Это было в виде предложения. Вот они сидят за столом. А как насчет... Вот, а давайте отправим людей туда. Ну и вот там началась дискуссия, на которой, больше чем уверен, сразу же была прекращена, потому что ни под каким соусом иностранные войска не могут быть отправлены в Украину. То давайте даже так банально просто вот Францию, если взять, рассматривать. Я не представляю себе, каким образом президент Французской Республики сможет пояснить жителям, не знаю, там, жителям Марселя, Сен-Тропе, не знаю, Лиона, что завтра они должны собраться и полететь, не знаю, там 5, 10, 50 тысяч человек в район Крынок. Что такое Крынки, что такое Херсонская область, что такое Украина, и воевать против российских оккупантов. То есть, ну, я в это не верю. Для нас очень важно, это материальная помощь, это непосредственно вооружение, которое должно производиться, за которое мы безмерно благодарны, и оно нам крайне необходимо.
Так а зачем это прозвучало, как вы думаете, такая
возможно,
вещь?
Возможно, как предложение. Ага. Просто я знаю, как бывают такие вещи, когда собираются за столом и начинают, а может быть вот это? Там сели, 5 минут пообсуждали. Не, это ерундовая идея, выбрасываем ее. Но она стала известна журналистам и вот попала в такой открытый доступ.
Как вы думаете, это не поможет каким-то образом, ну, в Европе, чтобы население европейских стран немножко больше внимания обращало на то, что происходит сейчас в самой Украине? Ну, вот такие вот свою рубашку начали трогать, можно сказать, европейскую.
Ну, я не думаю, что это поможет, потому что, давайте так, будем искренне, я прекрасно понимаю, что для 98% жителей Европы, простых, Украина это что-то такое далекое, где-то там что-то, какая-то Авдеевка, какой-то Бахмут, что это, где она находится, никто не знает, у них свои проблемы, там есть коронавирус, там есть вот летний сезон. Да, для политиков, которые занимаются военным делом, для них это острая проблема, они понимают, что нужно инвестировать, потому что рано или поздно можно ожидать проблемы со стороны Российской Федерации, для всех, для стран Балтии, для Германии со стороны Балтийского моря. для Скандинавии, и это пока что большая проблема для политиков, еще раз, и для военных. Насколько я знаю, часть европейского общества, оно разрознено и ведет такой обособленный образ жизни, старается не думать вот о войне, о какой-то внешней, внешних проблемах, каких-то завоеваниях, захватах. То есть их эта проблема, к сожалению, ну, даже не то, что к сожалению, просто не касается.
Спасибо большое, что разъяснили нам, Иван. Иван Ступак с нами был, военный аналитик Украинского института будущего. К нам присоединяется Надежда Коваль, преподаватель Киевской школы экономики, эксперт-международник. Надежда, здравствуйте.
Добрый день.
Надежда, как вы поясните, ну, такую инициативность Эммануэля Макрона? Собрал он такой саммит достаточно масштабный и приняты вроде бы даже там такие определенные решения. Как объясняете, ну, в чем заинтересована Франция?
Ну, власне, Франція традиційно в Європейському Союзі є державою, яка хоче посилити його політичну і військову автономність, яка хоче зробити Європу стратегічним гравцем. І зараз, коли війна з Росією знаходиться в такій дуже-дуже крихкій точці, коли вже фактично з останніх сил ми намагаємося все-таки отримати від американського конгресу цю бажану військову допомогу, і навіть якщо ми її отримаємо, все-таки сподіваємося, що ми її отримаємо, дуже добре видно, що залучення Сполучених Штатів до європейської безпеки, ну, воно потрошки починає слабнути. І, відповідно, Еммануель Макрон починає перебирати на себе певне лідерство в цьому питанні. Для цього він, власне, скликав цей саміт, на якому і він, і інші посадовці з різних країн, власне, думали, яким чином вони можуть посилити свою безпеку, яким чином вони можуть допомогти Україні, ну і заодно допомогти, звісно, собі.
Надежда, ну а які вигоди політичні, конкретно, може бути, фінансові, вот, для Парижа? От ви говорите, да, свою стратегічну автономію хоче Франція повисити, а зачем? Чим це от вигодно цій країні?
Ну, тут є кілька рівнів вигод, про які можна говорити. І якщо ви вже так почали з економічних вигод, то Франція – це держава, яка має дуже потужну воєнну промисловість. Їй, звісно, вигідно, щоб її військові заводи були завантажені, щоб, власне, вона була постачальником, ну, не тільки снарядів, але навіть, там, не знаю, гаубиць, літаків військових, чого завгодно до інших країн. Так, ми мали певну проблему з Францією в 2023 році, оскільки Франція, скажімо так, не підтримувала закупку снарядів для української артилерії в держав поза Європейським Союзом. Вона хотіла завантажити цим власне європейські виробництва, так? Але, що примітно, на цьому, власне, саміті вони відійшли від цієї логіки і вони погодилися на чеський план, що терміново треба, власне, профінансувати оцю чеську ідею, закупити величезну кількість снарядів для української армії в третіх країнах, скажімо так, тому що, власне, станом на весну 2024 року Європейський Союз зміг поставити тільки третину від того, що він обіцяв, і, власне, немає зараз спроможності поставити ці снаряди. Тобто, але в довшій перспективі це, звісно, вигідно для європейської оборони промисловості. В коротшій перспективі тут все-таки зважуються безпекові ризики, оскільки ми бачимо, наскільки агресивна Російська Федерація, наскільки сильно вона хоче продовжувати цю війну, і наскільки багато вона говорить про розширення, і не тільки говорить, дійсно, певні дії, театру воєнних дій, і, відповідно, якби в європейських лідерів, які, в принципі, закидали дуже багато протягом минулого року ідей, що, можливо, ми зупинимося на якомусь перемир'ї, на якомусь такому проміжному рішенні, вони починають розуміти, власне, що треба посилювати свій вклад у війну, треба більше підтримувати Україну. Подивимося, як далеко це зайде, поки що це саміт, поки що це, власне, усні якісь обіцянки, але щось починає рухатися.
А вот это вот заявление касательно отправки войск в Украину, прямая речь, мы это обсудили, сейчас консенсуса по отправке войск нет, но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Это продуманное заявление, как вы думаете, от Макрона?
Так, я думаю, что это абсолютно продуманная заява. Макрон хочет мати лидерство. Він робить твердження, ну, скажімо так, на грані з провокацією, тому як ми бачимо по реакціях інших країн, багато хто був до цього не готовий, так? Тобто багато партнерів почали швидко говорити: "О, ні, ми зараз, власне, не готові для того, щоб відправляти свої війська, є купа інших кращих способів допомогти Україні, у них зараз інші потреби і такі подібні речі. Але тут є важливо, що така риторика, вона розширює межі можливого, і вона якби збільшує залученість, збільшує інтерес і якби більш чітко показує зацікавленість відповідних політичних еліт в тому, щоб допомагати, в тому, щоб робити якісь такі жести, які будуть мати значення. Тобто по реакції ми бачимо, що ну швидше за все найближчим часом не буде тут ніяких військ, власне, ні Україна не робила такого запиту, ні більшість партнерів цього не підтримує. Але є широкий запит на те, щоб, власне, посилити своє залучення, посилити якимось чином свою присутність через якісь такі менш драстичні, може, для інших партнерів нові активності, як постачання тих самих снарядів, як допомогу з розмінування деокупованих територій і подібних речей. Ну, але якось так поки що.
Припугнул, в общем, Эммануэль, можно сказать, европейских лидеров и европейское население. Надежда, вот последний к вам вопрос, у нас с вами осталось буквально полторы минутки. А французы как относятся, ну, вот таким инициативам Эммануэля Макрона? Вообще, они понимают ли необходимость помощи Украине? Следите за этим?
Ну, власне, що цікаво, Франція – це одна з країн, яка з самого початку вторгнення – там був досить сильний тиск громадської думки за те, що треба допомагати Україні. Якщо ви пам'ятаєте, на початку вторгнення і перед вторгненням кілька місяців до, Еммануель Макрон і ще деякі європейські колеги дуже активно інвестували не в допомогу Україні, а в намагання вирішити конфлікт дипломатичним шляхом з Володимиром Путіним, спочатку, щоб він не нападав, а потім, щоб зупинився. І, власне, тиск французького і не тільки французького суспільства, якби в цьому контексті був дуже важливим для того, щоб позиція Еммануеля Макрона потрошки змінилася. Зараз я не думаю, що суспільство настільки радикальне, як його пропозиції про відправку війська, але, в принципі, не можна сказати, що суспільство якось антиукраїнське настроєне. Ні, воно досить проукраїнське настроєне. Наскільки це взагалі якби можливо, так, як ви говорили з попереднім спікером про те, що все-таки рівень залучення там середнього громадянина будь-якої країни в зовнішньополітичні проблеми низький, але навіть на цьому тлі, власне, Франція має досить таку сприятливу для України позицію.
Спасибо большое, Надежда, що знайшли время з нами поговорити. Надежда Коваль з нами була, преподавательница Київської школи економіки і експерт-міжнародник. Ми йдемо дальше. Мы всегда показываем в эфире обмены пленными. С начала года уже произошло 3 обмена. Но если в Украине о вернувшихся из плена бойцах стараются рассказывать как можно больше, берутся у них интервью, собирая свидетельства того, что происходило в плену, то о россиянах, которые вернулись домой, слышно очень мало. Моя коллега Валентина Левицкая поискала информацию о пленных военнослужащих российской армии, которые возвращаются в Россию по обмену, о том, что с ними дальше происходит. Валя, привет.
Привет.
А сколько их вообще людей вот с начала года обменяли, с начала года, и кто они, есть ли информация о россиянах?
С начала года за эти 2 месяца произошло уже 3 обмена, 3-го, 31 января и 8 февраля. За эти 3 дня в Украину вернулись 537 военнослужащих, а в Россию 543. И если украинцы обменивали рядовых, сержантов, офицеров из ВСУ, Нацгвардии, Теробороны, в том числе защитников Мариуполя и Азовстали, то россияне забрали тех людей, которые были набраны в колониях и в тюрьмах, то есть бывших заключенных. Например, только во время одного из обменов 3 января в Россию забрали 180 бывших зэков. Это 73% от всего количества обмененных в тот день. И в другие дни ситуация такая же. И среди тех, кого захотела вернуть Россия, это люди, многократно судимые и осужденные за убийства, грабежи и другие особо тяжкие преступления. Я предлагаю посмотреть на этих людей и послушать, что они говорят.
Бывшая заключенная, прошу поднять руки. Попрошу вас на камеру представиться, фамилия, имя, отчество, дата рождения, статья, по которой были осуждены.
Шадрин Андрей Владимирович, 06.08.91 года. Осужден по статье 105 части 2.
Сколько лет?
18 лет строгого режима.
Кого убили?
2 человек.
Это люди, которые подписали контракты в обмен на помилование. В проекте «Наш выход», который создали россиянки, живущие в Украине и помогающие в розыске военнопленных, утверждает, что Украина предлагала другой список российских военнопленных на обмен обычных контрактников и мобилизованных, но Россия настояла, чтобы освободили именно бывших заключенных.
Есть ли какое-то объяснение, почему Россия хочет именно их забрать?
Российские правозащитники считают, что бывшие заключенные, они более бесправны, их легче снова отправить на фронт, на те самые местные штурмы, где очень многие люди погибнут, и что у таких людей меньше связи со своими семьями, их либо нет у них родственников, либо родственники с ними потеряли связь, то есть никто не будет поднимать шум, если такой человек погибнет. А глава правозащитного проекта «Русь сидящая» Ольга Романова добавляет к этому, что российских зэков вербовали на таких условиях, что вот полгода он служит, потом, если он возвращается домой живой, то с него снимается судимость и помилование. Но если зэк попадает в плен, то тогда ему вот эти дни плена не засчитываются в службу, а значит, после возвращения из плена его действительно легко снова отправить назад, чтобы, так сказать, смывал вину кровью. Но в последнее время в российских же пабликах очень много уже жалоб на то, что и бывшим заключенным говорят, что вы теперь не будет вам помилования, будет только условно-досрочное освобождение, и будете служить так же, как другие контрактники, то есть до окончания так называемой СВО.
Валя, ну а кто формирует списки на обмен с российской стороны? Кто решает, кого менять? Как это происходит?
Правозащитники говорят, что они сами пока еще не понимают вот эту схему, как формируются вот эти списки и кто на самом деле решает, вот перечень каких людей будут обменены. И есть такая версия, что как раз в этот обмен попадают люди, за кого больше и громче хлопочут родственники, либо же какие-то влиятельные люди, например, какие-то местные депутаты из регионов. А те, за кого никто не просит или слабо просят, они могут сидеть в плену буквально 2 года. Вот как рассказали военнопленные украинскому журналисту Дмитрию Карпенко, который документирует обмены, сейчас вместе с ними отбывают наказание и те, кто буквально уже был с начала полномасштабного вторжения захвачен в плен. Но также были и люди, которые не просидели и месяца, и их внесли в списки на обмен. И, кстати, как утверждает Дмитрий Карпенко, у украинцев, которые переходят на сторону врага и воюют в российской армии, либо же помогают россиянам, попасть в эти списки шансы весьма невелики. Предлагаю послушать.
Категории таких осужденных, как коллаборанты, сепаратисты, корректировщики, там, наводчики, они вообще РФ не рассматриваются. Их более 1000, они все изъявили желание быть обменены. РФ их не забирает. РФ не забирает тех, кто помогал им. Это различные гражданские, которые тоже находятся, ну назовем это так, в плену или задержаны. Их тоже более 500 человек.
Ну и мы видели, как встречают украинских военных, освобожденных из плена, как героев. Что с бывшими российскими, ну кроме зэков, о которых ты говоришь, их могут заставить вернуться на фронт, а остальные, они как-то, ну, гордятся ими, Россия или нет?
Показывают, конечно же, что их встречают тоже как героев, но сами освобожденные, обмененные, рассказывали в интервью СМИ, причем украинским журналистам, которые поддерживают с ними связь даже онлайн, рассказывали о том, что по прибытию, как только они пересекают границу, им выдают новую военную форму, кнопочные мобильные телефоны и временные сим-карты, которые действуют до 10 дней. Таким образом, они не могут выйти в соцсети и написать родным или позвонить по защищенным каналам родным. А все то, что они скажут в своих телефонных звонках по кнопочным телефонам, тем более, когда номера известны спецслужбам, то это легко прослушивается. После этого, если кто-то ранен, его везут в госпиталь на лечение, а остальных везут в воинские части, где они не имеют никакой связи со своими родственниками и держат там от 2 недель до месяца, где с ними проводят так называемую работу, проще говоря, допросы, ФСБ и Следственный комитет, причем применяют и детектор лжи. Они пытаются выяснить, не были ли эти люди завербованы украинскими спецслужбами. А после этого судьба складывается по-разному. Если люди по состоянию здоровья уже совсем не могут воевать, то их могут отпустить домой, демобилизовать. А тех, кто еще в состоянии, то их отправляют очень часто после короткого отпуска, неделя-две, отправляют обратно на фронт. Причем, как сами же рассказывают эти военные, часто под конвоем, потому что многие пытаются бежать или даже бегут, предпочитая сесть в тюрьму за дезертирство, а не попасть снова на фронт. И я предлагаю послушать маленький отрывок такого рассказа.
У нас повезли сразу на передовую, то есть в саму бригаду мы даже не заезжали.
Угу.
Нас под конвоем вывезли на передовую.
А зачем вас конвоировали?
Чтобы не сбежали.
Вы же не зэки.
Не зэки.
А вы сбежали?
Конечно. Что думать-то?
Ну вот так, подозрение – это лейтмотив того, как Россия относится к своим освобожденным оккупантам в рамках обмена. Валя, спасибо тебе огромное. Валентина Левицкая была в нашем эфире. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Спасибо, что провели с нами этот час. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свободы и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте лайк этому видео, если хотите сказать спасибо нашей команде. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».